Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская дипломатия между войной и миром. После начала известных событий в Украине Министерство иностранных дел страны выполняет, можно сказать, специфическую для дипломатического ведомства функцию. Обеспечение внешнеполитической активности страны, и военные проблемы, и пропаганда. Наш гость – посол по специальному поручению Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Здравствуйте, Дмитрий. Согласитесь, что до победы Майдана МИД все-таки был гораздо более тихим и уютным ведомством?
Несомненно, конечно. Не было таких вызовов и угроз. Я вспоминаю общение со старшими дипломатами, которые рассказывали о их тяжелых буднях, первых днях независимости, кризисе вокруг Севастополя 1993 года, о кризисе вокруг Тузлы, кассетные скандалы. То есть это, не хочу никого обидеть, но это, конечно, никакое не идет в сравнение с теми угрозами, теми вызовами, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И вы упомянули фразу «дипломатия между миром и войной». На самом деле это дипломатия в условиях войны. И у нас мы не чувствуем никакого пограничного состояния. У нас абсолютно четкая внутренняя установка. Против страны совершена агрессия. И наша задача сделать все для того, чтобы эту агрессию прекратить, восстановить статус-кво и двигаться дальше.
В этом смысле есть довольно любопытная все-таки ситуация в российско-украинских отношениях, которые нужно понять. Дипломатические отношения между Россией и Украиной сохраняются. Посольство есть. Между Россией и Грузией, между прочим, ничего подобного не наблюдается уже много лет. По большому счету я не замечаю дипломатического контакта. Вот возникает вопрос, зачем держать посольство и поддерживать дипломатические отношения, когда нет дипломатического контакта и не работают соответствующие службы?
Как таковой рутинной дипломатической работы с Российской Федерацией мы не проводим. Наши контакты ограничены форматами трехсторонней контактной группы по регулированию и нормандским форматом. Но давайте не забывать, что в России миллионы украинцев и организации объединения украинцев. Поэтому наше посольство сейчас там выполняет прежде всего две функции. Первая – это консульская помощь, консульское обслуживание украинских граждан, потому что проблем у людей возникает огромное количество. Война идет, но жизнь никто не отменял. Люди приходят за справками, за паспортами, за документами, и им нужно оказывать помощь. В том числе, благодаря нашему присутствию там, наши консулы могут посещать судебные заседания, которые ведутся над политическими узниками, украинцами, которые их незаконно удерживают в России. И третья функция, она такая скорее почтовая, то есть какая-то бумажная коммуникация, передача каких-то документов.
Виктор Янукович не стоит на консульском учете в Генеральном консульстве Украины в Ростове?
Консульский учет не является обязательным. Я очень сомневаюсь, что Виктор Янукович посещал наше посольство. Нет, он не пребывает на консульском учете.
Но вообще-то вот если говорить об украинских гражданах, которых вы упомянули, они, по моему мнению, находятся в очень странной ситуации. Действительно, страна находится как вы говорили, в военном положении. Сами государственные структуры признают, что против Украины совершен акт агрессии. В то же время большое количество людей находится вот на территории той самой страны, где они могут в любой момент оказаться нежелательными гостями.
Есть действительно инерция восприятия реальности. Многие люди считают, что война где-то там далеко, конфликт тоже далеко, а личная жизнь продолжается, и можно работать, можно посещать родственников. Это выбор каждого. Я считаю, что неправильно было бы вводить какие-то запреты на этот счет. Но это не только выбор, это и ответственность каждого человека. С другой стороны, украинцы, живущие в России, тоже стоят перед сложным выбором. Мы знаем, есть факты преследования лидеров украинского движения. Поэтому кто-то решает залечь на дно, кто-то решает не акцентировать внимание на том, что он украинец в России. А кто-то, наоборот, вступает в борьбу. Есть самые разные примеры. Я общаюсь с некоторыми людьми из России, из российской громады. И у людей очень сложное состояние. Они понимают, что они, даже не являясь какими-то участниками политического процесса, они в зоне риска. Потому что антиукраинские фобии и угрозы достигли того уровня, когда твоя причастность к украинскому обществу, к украинской жизни, оно тебя сразу ставит в зону риска и в фокус властей.
Я бы хотел все-таки вот провести такую разделительную линию между теми гражданами Российской Федерации, россиянами, по сути, которые являются этими украинцами и которые там интересуются украинским языком, культурой, политической жизнью и поэтому участвуют в том движении, которое существует в России, в украинском, как сказать, культурном движении. И я должен сказать, что эти люди вообще первыми ощутили свою причастность к украинству еще до того, как здесь, в самой Украине, это стало таким вот модным трендом в годы перестройки. Но это россияне. У них сложная ситуация, я считаю, что Украина как государство должно защищать их как соотечественников, да? А есть граждане Украины. Вот просто они туда едут не для того, чтобы украинскую культуру сохранять, они отсюда уезжают, чтобы там работать, действительно общаться с родственниками. И обычно любое внешнеполитическое ведомство, оно предупреждает граждан об опасности той или иной страны. Вот российский МИД говорит, что не надо ехать там в Египет. Это опасно для россиян. Я не помню никогда, чтобы Министерство иностранных дел Украины предупредило граждан Украины. Не езжайте в Россию, вам там опасно. А если государство так не говорит, то, извините, и ответственность человека не такая большая.
Действительно, ни с нашей стороны, ни с российской стороны таких официальных заявлений не было. Люди предпринимают эти поездки в силу того, что, если их масштабировать их, в силу тех вообще глубинных связей, которые установились за десятилетия, прервать этот поток не представляется возможным. С другой стороны, абсолютно очевидно, что просто люди, даже читая, ну, понимая реальность, читая новости ежедневно, они понимают, какому риску они себя подвергают. И после тех уголовных дел, которые были открыты в России против украинцев, эти риски стали еще более очевидными. Но это все равно не останавливает миллионы граждан в реализации тех частных своих целей, о которых мы говорили. Бизнес, заработок, посещение родственников.
В украинском парламенте на днях было зарегистрировано постановление о безвизовом режиме с Россией, то есть о прекращении этого безвизового режима, о введении виз. Насколько вообще такое инициативы имеют под собой политическую подоплеку и насколько они реалистичны?
Политически этот вопрос постоянно обсуждается, но сейчас не ведется какая-то предметная работа, такая техническая. Что визовый режим — это на самом деле всегда и политическое решение, и огромный объем технической работы. Я не владею информацией, которая бы подтверждала, что на каком-либо из уровней государственного управления ведется техническая работа по подготовке введения визы с Российской Федерацией.
Но вы не ощущаете, что нынешний режим взаимных поездок граждан в Украине и России хуже, чем визовый, простите? Потому что, с одной стороны, безвизовый режим сохранен, с другой стороны, люди, которые пересекают границу, они всегда могут столкнуться с обеих сторон. С тем, что их просто не впустят, причем по причинам, которые остаются им неведомыми, это обычные люди, да, и россияне, и украинцы, там подозрение одно, там подозрение другое. Люди не очень понимают, какой порядок въезда до конца.
Ну, порядок остается неизменным. Риски абсолютно присутствуют, потому что пограничные органы, они и с одной, и с другой стороны наделены некоторыми полномочиями по определению того, скажем так, на каких основаниях запрещать въезд в страну. Это реальность. И, опять же, граждане решают сами, что они хотят сделать. Вопрос введения визового режима с Россией, он ведь еще, кроме политического резонанса, будет иметь и огромный социальный резонанс, потому что вот эти люди, которые сейчас там на поездах, на автомобилях, на автобусах пересекают границу, это в разы усложнит их жизнь. И это действительно существенно снизит официальные переходы границы, но приведет к соответствующим социальным последствиям. Поэтому это решение должно быть очень взвешенным, где нужно все за соизмерить со всеми против.
Видите, всегда любое такое решение вызывает опасения. Вот точно так же, как вызывало опасения решение о фактическом прекращении прямого авиасообщения между двумя странами. Надо сразу сказать, что не Украина его ввела, потому что есть такая иллюзия, что это Украина ввела это прекращение. Насколько я понимаю, это было все-таки действие российской стороны.
Это длинная история. В чем ее специфика? Она очень громкая, но она не является критической в плане количества перевезенных людей. Потому что основной пассажиропоток между Россией и Украиной идет через автомобильные, пешеходные и железнодорожные переходы. Поэтому авиация, прекращение авиаперелетов – это сильный ход, но в реальной жизни количество людей, которые ощутили все неудобства, связанные с таким прекращением, не является критическим.
Вот сейчас говорят о том, что общественное восприятие России в Украине с каждым днем продолжения конфликта на Донбассе, с каждым новым днем аннексии Крыма, оно все ухудшается и ухудшается, даже не в смысле какого-то негатива, а в смысле того, что страны как бы расходятся в разные такие, я бы сказал, политические информационные реальности. Вы это ощущаете по своей собственной работе?
Абсолютно. Я не только по работе, я и по жизни своей ощущаю. 300 с лишком лет было потрачено российским государством, российскими властями на построение, на создание мифа о единстве украинского и русского народов. А теперь у нас, по сути, за 2 года по этому мифу самой же России, самим же российским государством нанесен сокрушительный удар. Я не могу сказать, что он уже окончательно прекратил существование, но тренд, несомненно, очевиден. Миф разрушен, И хотя и на время от времени мы слышим из России попытки спасти этот миф, когда высшее руководство повторяет как мантру, что это один народ, что все пройдет, это все временные трудности, ту рану, которая создала Россия в украинской ментальности, в украинском восприятии России, очень долго будет еще заглаживаться. Это при условии, что Россия прекратит свою политику, изменит свое отношение к украинцам. И вам, и мне очень хорошо известны те украинцы, русскоговорящие, абсолютно связывающиеся себя с русской культурой, которые были даже там против Майдана, но после аннексии Крыма резко изменили свое отношение и стали на резкие категорические антироссийские позиции. То есть, когда это доходит уже до такого пласта, то изменения становятся практически необратимыми.
Мне интересно, почему не было понимания опасности и аннексии Крыма, и возможной военной опасности со стороны России в государственных структурах. Вот у вас было немало коллег, которые, как говорится, работали на восточном направлении. Да, многие работали, прошли через посольство Украины в Российской Федерации. Многие годами занимались российско-украинскими отношениями. И я бы не сказал, что в результате было понимание того, до каких границ может дойти готовность Кремля защищать свои интересы в Украине. Назовем это так.
Я могу вспомнить до аннексии Крыма последний пример, практически это было уже начало агрессии, это история с Тузлой, когда Россия объявила, что эта территория является ее, и начала строить искусственную дамбу, искусственный переход на Тузлу. Пришел МИД в 2003 году, и внутри министерства всегда было очень четкое понимание того, что Россия – это источник агрессии разного характера. Никто не думал о прямой военной агрессии, но о том, что экономическими, политическими инструментами Россия пытается подавить Украину, это понимание я могу с 2003 года подтвердить. Но наше понимание находилось в большой матрице общегосударственного восприятия отношений с Россией. Я также могу спокойно, честно говоря, признаться, что МИД не был ключевым органом в украинско-российских, в структуре украинско-российских отношений, потому что руководство России и руководство Украины традиционно предпочитало решать вопросы двустороннего по-свойски, характера по-свойски, да. Между собой. Да. Я вообще считаю, что если бы действительно дипломаты имели большую роль в украинско-российских отношениях, то они бы развивались по-другому, потому что дипломаты очень хорошо умеют, знаете, структурировать и гасить процессы, а когда это все переходит на вот эти вот свойский формат, то там обычно всегда жди поджога и огня.
В этом формате всегда существовал момент личной заинтересованности тех, кто в этом формате участвовал. То, что здесь послом многие годы был Виктор Степанович Черномырдин, безусловно, там крупный государственный деятель и человек, который там реально мог гасить, как вы говорите, процесс. Но он одновременно был человеком, которого ассоциировали с интересами «Газпрома», правда?
Несомненно, экономическая составляющая всегда была очень сильно задействована и всегда сильно присутствовала в украинско-российских отношениях.
Но вы тут такое рассказываете о МИДе, что можно сказать, что это было министерство диссидентов таких в государственной структуре, по крайней мере, когда речь идет об украинско-российских отношениях. А что, в годы Януковича тоже?
О, кстати, да. Вы знаете, я помню маленький эпизод. В 2011 году мы готовили заявление ко Дню Победы, к 9 мая. Российская агрессия развязала дипломатам украинским руки, и можно наконец-то стало говорить то, что все всегда думали, но были вынуждены прятать в каких-то многозначительных формулировках. Вот когда мы в 2011 году писали это заявление, мы хотели подчеркнуть, что мы не идем на поводу у российской пропаганды по поводу войны, что мы, конечно, являемся частью Великой Победы, и у нас есть своя история, и мы не позволим никому ее замарать, то я был участником процесса написания, и как мы сидели, ломали головы, как зашифровать эти послания для того, чтобы выступить вот такими вот дипломатическими диссидентами. Поэтому эти эпизоды были. Никогда не было в МИДе, я ушел из МИДа в декабре 2012 года, но до этого времени я видел настрой и решительность украинских дипломатов защищать свою страну. И всегда у МИДа была репутация наиболее такого европейского и евроатлантического ведомства Украины.
Если говорить о тех усилиях, которые будут предприниматься в будущем, все-таки кто должен заниматься восстановлением российско-украинских отношений, ну хотя бы на межгосударственном уровне? Политики или дипломаты, или, может быть, общество должно взять на себя такую функцию? Понятно, это соседние страны, рано или поздно агрессия прекратится, рано или поздно Донбасс и Крым будут освобождены, рано или поздно территориальная целостность Украины будет восстановлена, а Россия останется рядом, в каком-то виде Украины. Кто с этим соседом должен налаживать вот эти вот поствоенные травматические отношения?
Я думаю, что начать нужно уже сейчас на уровне общественного дискурса внутри Украины. Я сейчас сейчас не говорю об вот этих попытках вбросить в украинское информпространство тему примирения. До примирения с Россией еще очень далеко, потому что Россия пока не сделала ровным счетом ничего для этого примирения. Но в Украине мы уже должны садиться за стол, наши, как говорится, светлые умы, и спокойно говорить о том, какими будут отношения Украины с Россией. А в будущем, когда мы уже выйдем действительно на процесс урегулирования, я действительно хочу, чтобы наконец-то украинско-российские отношения, как и отношения с другими странами, были в руках профессионалов, то есть дипломатов в Министерстве иностранных дел, экономистов в Министерстве экономики и в других ведомствах. Потому что когда нету политической игры лишней, ненужной, то отношения можно выстраивать на профессиональной основе. А иначе, как бы ты профессионально ни строил, все равно потом кто-то появится, кто все перечеркнет и решит так, как договорились наверху.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в программе «Дороги свободы», которую к вам ведет сегодня Виталий Портников. Вы не опасаетесь разочарования украинцев в евроинтеграции? Вот я смотрю, вот соседняя Молдова, да? Там и соглашение об ассоциации подписано, и не так все сложно было, как здесь, в Киеве. И безвизовый режим уже пару лет действует. А разочарование людей огромное, потому что они не стали лучше жить. И в результате самые популярные политики – это пророссийские политики, которые вообще не скрывают своих симпатий к Москве, которые говорят, что должна быть евразийская интеграция. Вот я читал буквально на днях интервью Игоря Додона, это самый популярный политик Молдовы, да, лидер социалиста, который говорит, я вообще не пророссийский, а просоветский. Золотой век в Молдове был тогда, когда был Советский Союз. И этого человека, который, в общем, тащит страну в прошлое, поддерживает большинство избирателей потенциально.
Я думаю, что это большая проблема любого общества – пройти определенный путь от точки старта до пункта назначения. И разочарований у нас впереди будет много. Знаете, мы живем в тот период, о котором лучше всего читать в учебнике истории. На двух страницах текста, а не переживать его самому. Я думаю, что будут разочарования, но исторический процесс никто не отменил, и вектор движения со всеми трудностями, его, я думаю, надеюсь и готов сам и дальше прилагать для этого усилия, его уже не изменить. Есть проблема общественного восприятия Европейского Союза как источника манны небесной. Точно так же, как, по сути, Россия создает альтернативный миф, и вы только что процитировали слова политика молдавского о том, что Советский Союз был манной небесной. Потому что когда невозможно уже проверить, чем был Советский Союз на самом деле, очень легко создать, сконструировать миф о том, что это было просто совершенно райское геополитическое образование.
Ну, не секрет, что многие люди в Крыму поэтому и ждали в России.
Ждали
большие пенсии, будут платить зарплату бюджетникам, будет больше денег, будут дороги. Я не знаю, как где. Ну, как внутри Садового кольца, хотя там тоже, в общем, не так хорошо. Но тем не менее.
Поэтому путь будет сложный, будут разочарования, люди будут уставать. Но те процессы изменений, которые пошли, они уже неизбежны. Я думаю, самое важное для нас сейчас, для украинцев, понимать, что вот это метание, что лучше пройти этот сложный путь, чем опять вернуться на перекресток и замереть на нем, и дать силу реваншу, дать антиисторическим силам победить исторические силы.
А Евросоюзу вообще действительно нужна Украина в ее нынешней, так сказать, ситуации экономической, когда понятно, что это не реформированная страна, что непонятно, как ее реформировать, экономика постсоветская. Я, смотря на те страны, которые присоединились к Евросоюзу в последние годы, вообще с ужасом думаю о том, как Евросоюз мог бы выдержать реально помощь Украине. Такую помощь в объемах, которую он оказывал восточноевропейским странам или сейчас оказывает Греция?
Это вопрос стратегического выбора. Никто, конечно, не говорит о том, что за год, за два нужно сюда вбросить десятки миллиардов и всех спасти. Это вопрос глубинных трансформаций, преобразований, которые начаты в стране и которые должны выйти на, скажем так, крейсерскую скорость на определенном этапе. Стратегически Украина, несомненно, нужна Европейскому Союзу, Европейский Союз это понимает. И не как рынок дешевой рабочей силы, сырьевой придаток, все мифы, которые активно распространяются из России на этот счет, а как экономический партнер. Потому что у нас развивается IT-сектор, мы являемся лидерами Восточной Европы в новой экономике, экономике 21 века, в экономике IT-технологий. Мы критически важны как партнер в сельском хозяйстве. Ну и не стоит забывать простой факт. Когда говоришь с европейскими бизнесменами, обычно общая позиция у них очень проста. Вы рынок 45-миллионным населением. Просто сделайте цивилизованные правила игры, и эти правила помогут Европейскому Союзу и вам. Вот это соглашение об ассоциации, в конечном итоге, это его практическая цель – Это привести сюда цивилизованные правила игры.
Вот зачем люди в нынешних украинских условиях, конечно, хорошо рассказали про эти рынок, про возможности там развития для молодого человека, я себе даже это представляю. А вот зачем молодому человеку идти работать в Министерство иностранных дел, становиться дипломатом? Зарплата копеечная. Человек учится много лет, изучает языки, получает хорошее образование, потом приходит работать. Ну, в общем, у него особых перспектив, которые позволили бы ему развиваться, содержать семью, мало. Это не коррупционно емкое, извините, ведомство. Так как вообще формировать квалифицированную дипломатическую службу в стране, где государственные чиновники получают на грани выживания деньги?
Я вернулся на госслужбу. Я ушел с госслужбы в 2013 году, вернулся летом 2014 года. И могу сказать, что госслужба держится исключительно на фанатиках. Та хорошая часть госслужбы, которая не занимается коррупцией, это исключительно фанатики. И это проблема, потому что госслужба должна быть обычной рутинной системой. Она не должна быть фанатичной структурой, потому что фанатики устают, не исчерпывают ресурсы. Если за ними нет системы, то все рушится. Поэтому те проблемы, которые вы описали, они абсолютно характерны для не просто для дипломатической службы, а для государственной службы, службы Украины. И если государство не сделает... Что бы там ни говорили широкие народные массы про проклятых чиновников, которые живут, крадут и воруют, но не изменится госслужба, не изменятся принципы государственного управления, пока не будет двух вещей. Достойной зарплаты и четкой процедуры отбора кадров. Только эти два элемента изменят госслужбу. А до этого времени все будет держаться на фанатиках, которые будут приходить, души и тело класты. То есть это я процитировал только что слова украинского гимна о том, что душу и тело мы положим за нашу свободу. Но и их силы не безграничны.
В 1991 году теперь уже покойный Геннадий Удовенко, бывший министр иностранных дел Украины, а тогда посол Украины в Польше, попытался ограничить общение между российскими и украинскими дипломатами. Я помню, что в обеих новых посольствах это вызвало изумление. Ну как это мы будем общаться? Мы вот работали в одном и том же посольстве, по сути, многие это разошлись. И вообще у нас общие интересы, понимание. И тут вдруг оказывается, что посол считает, что общение украинских дипломатов с российским может вообще вредить государственным интересам страны. Но это было 25 лет назад. А как сейчас, интересно, вообще украинские дипломаты и российские способны сохранять какую-то коммуникацию? Или она уже вообще завершена?
Все зависит от личных качеств людей на местах. Дипломаты среднего звена и низшего звена, насколько мне известно, за границей с российскими коллегами не общаются. Что касается послов, то есть у нас страны, где послы не общаются и делают вид, что они не замечают друг друга, встречаясь на каких-то приемах. Есть страны, где действует принцип послов, когда они договариваются, что протокольно они как бы общаются, не устраивают никаких сцен друг другу, но и никаких примеров братания и взаимного времяпровождения, конечно, тоже не наблюдается. Поэтому на самом деле это конкретный выбор ситуации на месте, никаких общих инструкций о том, как вести себя с российскими дипломатами, нет, но сама жизнь вносит свои коррективы.
А вот посол Украины в России когда-нибудь появится? Потому что, насколько я помню, уже сколько нет посла?
Нету с марта 2014 года. Его отозвали сразу после аннексии Крыма.
Да, теперь этот дипломат представляет Украину в ООН.
Там у нас сидит временный поверенный. И, конечно, возвращение посла возможно только в случае какого-то мега успешного и динамичного процесса в урегулировании конфликта и в прекращении российской агрессии. То есть возвращение посла будет мощным политическим сигналом о том, что мы вышли на устойчивый процесс урегулирования конфликта и прекращения российской агрессии. Но пока это, никаких, да. Никаких признаков этого процесса нет, к
сожалению. Но вы хотите сказать, что такой сигнал может быть подан даже в том случае, если Крым будет оставаться под контролем России?
Я не вижу на данный момент возможности для такого сигнала, поэтому я очень четко вот сказал, что это должен быть очень устойчивый и однозначно публично заметный процесс улучшения.
Но, тем не менее, Россия сохраняет свое посла в Киеве, то есть для России ничего особенного не происходит?
Получается, Россия последние два года делает вид, что вообще ничего особенного не происходит. Поэтому это их выбор, мы свой жест сделали, и в дипломатии отзыв посла это не просто протокольно, это конкретный сигнал, демонстрирующий резкий провал, то есть ухудшение двусторонних отношений. То есть перед разрывом дипотношений, это последняя стадия, сначала отзываются послы, а потом, когда нужно окончательно выключить тумблер, то прекращаются, разрываются дипотношения.
И можно сказать, что украинский тумблер вот в таком вот положении полузакрытия.
Абсолютно.
Помню, что гостем нашей сегодняшней программы был посол по специальным поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Спасибо, что были с нами в этом эфире. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго.
значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождена. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.